Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутат Государственной Думы России, лидер фракции партии «Справедливая Россия» в российском парламенте Николай Левичев. Мы сегодня будем говорить и о региональных выборах, наверное, сначала, а потом поговорим и о политической судьбе Юрия Лужкова и последствиях тех решений, которые были приняты на этой неделе. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743-2801. Итак, у нас в студии представитель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Партия активно участвует сейчас в осенней избирательной кампании. И я хотел бы спросить Николая, с чем вы идете, собственно, на эти выборы?
Ну, во-первых, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы идем на эти выборы с тем, с чем ходят на выборы политические партии, со своей политической программой, которая, естественно, на региональных или муниципальных выборах привязывается к региональным или местным проблемам.
Ну, вот ключевой момент, который общий, например, для всех шести компаний, которые идут по выборам в законодательные собрания регионов, там и Кострома, и Челябинск, и Тува и так далее.
Ну, ключевой момент социал-демократической партии – это уменьшение бездны между богатыми и бедными, это развитие процессов, способствующих социальной справедливости в нашем обществе. Поэтому мы рассказываем о том, чем занимается наша фракция в Государственной Думе, какие законопроекты мы предлагаем, за какие законопроекты мы голосуем, против каких законопроектов мы голосуем, какие меры мы предлагаем на региональном уровне. Все достаточно конкретно.
Ну вот на региональном уровне я разговаривал, так сказать, с разными людьми, участвующими в выборах, сам ездил в несколько регионов. Они говорят, что вообще изменить что-то в социальной политике практически невозможно. Региональные бюджеты дефицитные, а деньги, в общем-то, перекачиваются в Москву, в федеральный бюджет, там надо ходить, просить и так далее. Налоговую политику изменить невозможно. И, в общем, все вот катится по такой наезженной колее. Ну, немножко можно где-то убавить, где-то прибавить, но, в принципе, сейчас федерализма в России нет. И вот на этих уровнях региональных парламентов, в общем, принципиально какие-то решения принять нельзя.
Ну, понимаете, значит, если, конечно, смотреть с высоты птичьего полета, может быть, вы и правы, но речь идет о конкретных судьях, о конкретных жизненных ситуациях, конкретных людей. Вот я вернулся вчера из Нижнего Новгорода. Там выборы в, значит, городское собрание Нижнего Новгорода, ну, это город-миллионник, столица административного округа нашего, да, Приволжского. Но наши депутаты, допустим, Александр Бочкарев, который уже 10 лет является депутатом городского совета, вот он в течение многих лет пытался получить доступ к тем сметам, которые принимаются на городском уровне, и выяснил...
В мэрии, да?
Ну, в мэрии, да, значит, и выяснил, что, оказывается, жители Нижнего Новгорода на сегодняшний день за некоторые вещи платят дважды, да? Поэтому, когда пенсионеру, у которого там пенсия 4200 рублей, из которых более 2000 он платит за услуги ЖКХ, да, и на его ответ, как можно прожить, у меня лично ответа нету, да, значит, им объясняют, что для того, чтобы с них перестали брать деньги за уборку подъезда, который никто не убирает, они должны прийти и написать заявление от имени жильцов, что просим, значит, не убирать нам подъезд за счет управляющей компании, мы сами будем его убирать. И тогда они сэкономят на этом там приличную сумму в месяц. Да? Поэтому, ну, коль скоро мы не можем, щелкнув пальцами, весь мир изменить к лучшему, могу привести еще один пример.
Теория значит, малых дел,
наша,
да?
Наша фракция, да, в Волгоградской области путем подачи судебных исков добилась пересмотра значит, тех платежей, которые на протяжении последних лет жители Волгограда осуществляли, вот опять же, за услуги ЖКХ. И судебное решение в нашу пользу, пересчитываются сейчас эти суммы, поэтому, ну, как говорится, если мы не можем сделать счастливыми всю планету, то помочь конкретным людям, которые бедствуют и для которых там 100 рублей в месяц – это серьезная сумма, ну, во всяком случае, можно постараться.
Николай Владимирович, а с чем связано то, что вот я видел, скажем, в Костроме, в Костромской области, а мой коллега видел в Новосибирске вот последнее время? Почему такое жесткое давление на партию «Справедливая Россия» административная и информационная проводится именно в этих регионах?
Ну, начнем с Новосибирска. Поскольку сегодня состоялось очередное заседание областной избирательной комиссии, в очередной раз было принято, значит, такое странное решение изъять тираж агитационных материалов, значит, партии «Справедливая Россия» по смехотворному основанию, потому что когда, ну, понимаете, уже идет там третья неделя активной избирательной кампании, да, значит, далеко не первый материал поступает в избирательную комиссию, да, все они изготавливаются по договору с одним и тем же юридическим лицом, да, и тут, наконец, их осенило, значит, придраться к тому, что, дескать, это юридическое лицо не числится в реестре юридических лиц Новосибирской области. Понимаете? Ну, понятно, что за этим стоит. Там предыдущая попытка изъятия агитационных материалов привязывалась к тому, что якобы там, значит, фактический адрес отличается от юридического, да? То есть идет такая казуистика, лишь бы за что-то зацепиться, чтобы не дать распространить агитационный информационный материал.
А что ж вы там такое пишете, что власти того же Новосибирской области так раздражают?
Мы там пишем правду, а люди по правде соскучились. Поэтому в Новосибирской области, где пока там, значит, руководил господин Толоконский, да, так сказать, все было хорошо, все было организовано, и вот такого, чтобы там тиражом 960 тысяч экземпляров, да, распространялся материал, где, значит, не очень лицеприятные вещи говорятся о том, так сказать, как расходуются бюджетные средства, да, и так далее. Ну, вот это просто пугает. Там, по моей информации, они ведут какие-то там свои, значит, замеры, да, и их просто пугает та тенденция роста популярности «Справедливой России», и поэтому уже как бы кричат «караул» и пускаются во все тяжкие.
Я напомню, у нас в эфире Николай Левичев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конфликт вокруг выставки современного русского искусства в Лувре обсуждаем с искусствоведом Андреем Ерофеевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с депутатом Государственной Думы России, лидером фракции «Справедливая Россия» в парламенте Николаем Левичем. Николай Владимирович, ну а Костромская область, хорошо, там то же самое, тоже власти не нравится то, что эсеры, так сказать, печатают, рассказывают?
Ну, им вообще не нравится, значит, не нравится лидер нашей партии в Костромской области. Ну и опять же, не нравится то, что растет популярность. Последний момент, вот я к вам шел на передачу, значит, мне дозвонился Валерий Гартунг из Челябинска.
А он мне не жаловался, что его прессуют.
А вот с сегодняшнего дня началась и там. Видно, какой-то замер сделали, да, значит, опять же, напугались. И я вот получил от него информацию, что наши рекламные ролики, которые проплачены уже из избирательного фонда, да, значит, отказываются ставить в эфир, при этом не успев, видимо, еще даже повод и причину придумать, без всяких объяснений. Вот, как говорится, у нас, видимо, так получается, по осени у нас избирательный маразм крепчает, Ну, а к марту, к весне, оттепель. Надеемся, будет небольшая оттепель, да? Но слушайте, может быть, для этого придется опять выходить из зала пленарных заседаний
Государственной Думы. То есть, не исключены такие демарши? Вот я вижу, коммунисты очень сильно жалуются, они, правда, на выборах в законодательное собрание как-то, опять же, не так сильно, а вот на выборах в городские думы, там, по-моему, Краснодар и Тамбов, очень сильно как-то жалуются на давление. Наверное, у вас тоже есть еще другие случаи. В принципе, что, возможно, действительно, опять новый демарш?
Ну, поживем, увидим, да, во всяком случае мы, так сказать, не готовимся к этому, но действительно, чем ниже опускаешься по уровню вот этой, значит, пресловутой вертикали власти, тем как бы больше таких нанотехнологий на сегодняшний день. Ну, вот из того, что мне раньше не встречалось, а сейчас вот в какой-то багаж можно взять, придумать таких, ну, скажем, в Московской области Тучкова, выборы, значит, муниципального уровня. Год назад кандидата от нашей партии, значит, во время избирательной кампании убили, были назначены выборы повторные, на них выиграл тоже не нужный местной власти кандидат, поэтому там различными приемами за счет признания недействительными на двух участках выборы отменили. Сейчас назначили выборы на 10 октября. Кандидат от нашей партии зарегистрировался, напугались. 4 члена избирательной комиссии из 8 написали заявление о сложении полномочий. Кворума нет, больше нельзя принять, значит, заявление и зарегистрировать ни одного из кандидатов, стало быть, выборы безальтернативны, стало быть, они не состоятся. Вот. Ну, что еще? Вот какие-то последние новости из Нижнего Новгорода, коль скоро вот я вчера там осматривал. А там бьет фонтан такого черного пиара.
Ну, в Костроме тоже там поливает, да, значит, областная телекомпания.
От имени «Справедливой России», значит, делаются всякие пакости. Условно говоря, там двух лиц такой неприятной наружности одевают в накидки, на которых написано «Справедливая Россия». Но мы-то видим, что они изготовлены похожими, да, но не по, так сказать, не по нашему клише. Значит, дальше небольшая съемочная группа сопровождает их около пунктов сдачи бутылок и вторсырья. Они предлагают людям уж совсем, значит, непритязательной наружности, значит, испить из бутылочки, значит, водочку.
Ну, марш бомжей по стаканам. Это 97-го года технология.
Это все снимается, значит, на видео, на фото. После этого появляются плакаты, значит, якобы от «Справедливой России», ну и так далее. И последняя находка. Бедные пенсионеры мне жаловались, что уже третий день, за полночь начинаются телефонные звонки, до 2 часов ночи это продолжается, и, значит, им говорят: здравствуйте, вас беспокоит «Справедливая Россия», там 2-3 глупых вопроса, после этого говорят: ну, значит, вы можете на выборы не ходить, считается, что вы проголосовали за «Справедливую Россию».
Ну, с чувством юмора люди. Да. Значит, видимо, трудно конкурировать на почве программ там и так далее. Кстати говоря, я так понимаю, что во многих регионах продолжается история, когда не получаются теледебаты, то есть партия власти как-то от них уклоняется. В общем, это тоже есть. Так, вот нам пишет Роза: после такого страшного лета пожаров, дыма, смерти, отсутствия в больницах кондиционеров, отсутствия пожарной техники, что-то изменилось ли в вашей программе, или она у вас на все случаи жизни?
Ну, вы знаете, есть программа, которая на все случаи жизни, а есть, что называется, злоба дня, поэтому мы и на встрече с президентом, и на, так сказать, первых же заседаниях после парламентских каникул мы тоже говорили о том, что, значит, лесной кодекс надо менять, что, значит, нужно пересмотреть всю систему, как бы, превентивных мер, потому что, ну, мы уж как-то вот по сказке, да, вот теперь мы будем, значит, опасаться пожаров, а если весной будет разлив рек, мы ставим вопрос немножко шире. Мы давно уже, 3 года на международном уровне обсуждаем проблему изменения климата, да, но в своем отечестве 3 года нас никто не слышал. Сегодня надо понимать, что нужно вносить изменения в бюджет Российской Федерации, да, подразумевая, что вот на во-первых, разработку, научную разработку подходов к этой теме нужно деньги выделять, да, нужно восстанавливать систему метеонаблюдения, чтобы улучшить качество прогнозов. И если мы будем готовиться только к пожарам, то нам не захлебнуться бы наводнениями.
В общем, к чрезвычайным событиям вы готовитесь. Так, а еще вот сообщение сегодняшнего дня. Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский считает, что выборы в парламент в 2011 году будут досрочными. Уже в декабре текущего года Нижняя палата российского парламента объявит о самороспуске. И президент своим указом назначит выборы на второе воскресенье марта, предрек лидер ЛДПР. Что вы думаете о таком интересном прогнозе?
Ну, значит, распуск Государственной Думы по причине сложения с себя полномочий большего части депутатского корпуса возможен только если такое политическое решение примет партия «Единая Россия». Мне хотелось бы узнать, с какой аргументацией будет принято такое решение. Лично я никаких оснований для того, чтобы нарушать Конституцию Российской Федерации, в которой есть прямая строчка «Государственная Дума избирается на 4 года». Лично я таких оснований не вижу.
Но бывают же, может же быть, хоть и не было, точнее,
этого. А я этого, вам привел ноу-хау, да, вот если можно участковую избирательную комиссию,
да?
Да, значит, в паралич ввести путем, значит, снятия с себя полномочий там половины ее членов, ну, можно оставить страну без дееспособного парламента. А представьте себе, что такое новый парламентский выпуск, значит, выборы, да, с учетом распуска парламента, да, это, по крайней мере, там, 4 с лишним месяца, значит, страна не может...
раньше, позже,
ни одного,
какая разница?
Ни одного законопроекта принять, да, так сказать, нарушается нормально.
Ну, деньги-то те же, что в декабре, что весной. А весной, может быть, настроение лучше, все-таки рост цен будет не такой. Вот прогнозируют, что к следующему году, к декабрю, рост цен будет еще, значит,
ну,
партии
лично,
власти
лично
это не
мне
выгодно.
Не хотелось бы такого вселенского позора, да, если вот с такого рода аргументацией, значит, мы распустим парламент. Ну, у нас и не то бывало, в 93-м году и постреливали по парламенту, как говорится, да, но...
Выборы провели.
Мне кажется, да, что эти 17 лет все-таки в стране прошли не зря.
Да. Ну, ведь «Единая Россия» заговорила, собственно, о том, что надо сместить как-то дату выборов. Это же господин Грызлов сказал по поводу совмещения региональных выборов осенних и выборов, которые, так сказать, на декабрь. И так я понимаю, что он слово «октябрь» произнес, а не, так сказать, вы и не ваша партия.
Ну, я могу сказать, что наша позиция по вопросу переноса выборов следующая. Да? Мы были бы склонны поддержать перенос выборов региональных с марта 2012 года на декабрь 2011, совместив их с выборами Государственной Думы.
То есть все региональные выборы за один раз?
Нет, годовые. Нет, только марта 2012 года. Почему наша логика? Значит, если мы в марте 2012 года будем избирать президента, то, в принципе, есть логика разнесения выборов президента, персонифицированных, да, с выборами региональными, которые проходят по партийным спискам. Вот здесь я понимаю, да, для того, чтобы, значит, не увязывать, значит, определенные имена, да, то с определенными партиями, значит, вот мы такую логику видим. Кроме того, сокращение полномочий регионального депутатского корпуса всего на 3 месяца, да, ну, это, в общем, понятно. А вот предложение, которое вынашивает «Единая Россия», перенос выборов региональных с марта 2011 года на декабрь, да? Это, извините меня, совсем другая песня.
Ну, продление,
это
полномочий.
Продление полномочий на 9 месяцев, не спросясь избирателей, да? А с другой стороны, если мы нагребем выборы марта, октября 2011 года и марта 2012 года, и все это в кучу совместим с выборами в Госдуму, там получается 35-37, по-моему, субъектов федерации. Это, по крайней мере, полстраны. Да, вот, так сказать, мы категорически против этого, и никаких иных аргументов, кроме удобства «Единой России», в этих предложениях не видим.
Скажите, а что за все-таки движение создается «Вперед России» вашим членам партии, активным и депутатом Геннадием Гудковым, и почему «Единая Россия» пытается немедленно создать одноименное движение? Это у вас конкуренция на почве модернизации?
Ну, давайте расставим здесь, значит, все акценты, да. Значит, я не вхожу в оргкомитет этого движения «Вперед Россия». Значит, впервые идея создания такого движения родилась в мае месяце, да, когда собралось несколько вот политически активных людей, в числе которых оказались там три депутата нашей фракции, да, это Геннадий Гудков, Анатолий Аксаков и Валерий Зубов. Вот. Но это, так сказать, вещь незапрещенная, да, если у людей есть возможность реализовывать свою общественную активность помимо партийных форматов других, значит, я в этом ничего зазорного не вижу. Поэтому 4 месяца оргкомитет готовил эту учредительную конференцию. На конференцию я пришел, своими глазами увидел, что там был полный зал, были представители 56 регионов, более 300 делегатов. То есть с точки зрения процедурной все было выдержано. Да? Значит, эпиграфом висела цитата из статьи Дмитрия Анатольевича Медведева «Россия вперед», что он приглашает к дискуссии по поводу путей модернизации страны, как тех, кто с ним согласен, так и тех, кто с ним не согласен, между прочим. Но вот удивительно, что «Единая Россия», у которой, ну, годовщина с дня выхода статьи прошла уже, да, до этого, у них был год для того, чтобы самим как-то, значит, взбудоражить общественность и создать какой-то там, значит, народный фронт в поддержку президента. Ну, коль скоро они 9 месяцев молчали, а другие люди начали какую-то активность, ну, конечно, уже эти заявления о том, что они сейчас проведут конференцию по учреждению движения с таким же названием, чтобы не отдать лозунг президента там в руки, как они говорят, там, популистов, ну, это уже, конечно, смешно и попахивает фарсом, потому что прошла конференция, там выступали, так сказать, вполне уважаемые люди, там Андрей Дементьев, член общественной палаты и так далее. Значит, я там выступил в качестве гостя, поэтому как бы я не несу персональную ответственность за судьбу этого движения, но всячески его приветствую.
Слушайте, а президенту Дмитрию Медведеву нужно такое движение?
Ну, коль скоро он обращался и в этой статье к нации, да, и в послании к Федеральному собранию, призывая консолидировать общественные усилия для того, чтобы страна в этом направлении зашагала, а не топталась на месте, я думаю, он не должен быть против.
Ну да, ну, видимо, какая-то все-таки идет активизация процессов в политической среде. Вот и это движение, и потом либеральная тут коалиция появилась «За Россию против произвола и коррупции». Между прочим, с нуля тут у нее рейтинг стал подниматься. Вы как к этому проекту относитесь? Рыжков, Немцов, Касьянов, другие?
Ну, я отношусь скептически, этого не скрываю, потому что одно дело, когда, значит, за какими-то персоналями стоят более-менее сформировавшиеся уже массовые общественные движения, ну, вы уж простите, что я приведу пример нашей партии, да, вот я 8 лет, значит, занимался этой деятельностью, начиналась партия жизни, которая выросла из общественных движений, потом мы объединяли активные, значит, силы сначала 3 политических партий, потом еще 6 политических партий, в итоге вот образовался такой конгломерат, так сказать, который на сегодняшний день вот представлен в парламенте, да, значит, мы имеем там 400 с лишним тысяч членов партии, мы имеем уже огромный депутатский корпус на всех уровнях, во всех регионах, на
муниципальном уровне. Ну, это вам разрешили все, это мы понимаем, что и их не разрешают, а вас разрешают.
Значит, вы знаете, это вам тут легко так вот разговаривать, да, а когда я встречаюсь со своими депутатами уже в регионах, и вижу глаза людей, которые прошли через это горнило, ну, им никто ничего не разрешал.
Мы продолжим нашу беседу с Николаем Левичем, представителем «Справедливой России», после выпуска новостей «Радио Свобода», а в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Хамоуническом суде Москвы сегодня завершилось судебное следствие по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», прения сторон начнутся 14 октября. Кандидаты на пост мэра Москвы могут быть представлены уже на следующей неделе. Об этом в среду сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии «Единая Россия» Елена Панина. По ее словам, в настоящий момент в партии уже проходят консультации по кандидатурам на пост мэра. В Дагестане в результате двух спецопераций убиты, по последней информации, 15 боевиков. В среду утром в частных домах на окраине Махачкалы и в Каспийске силы спецназа ФСБ блокировали группы боевиков. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин в среду приостановил строительство здания для хранилища музеев Московского Кремля на Боровицком холме. Как сообщил Ресин, разрешение на строительство будет отозвано, работы приостановлены, а вопрос вынесен на рассмотрение Общественного архитектурного совета. В Брюсселе десятки тысяч людей сегодня приняли участие в демонстрации протеста против мер жесткой экономии, принимаемых правительствами стран Евросоюза для борьбы с кризисом. Европейская комиссия начала судебное разбирательство в связи с депортацией Франции цыган, граждан Румынии и Болгарии. Об этом заявил член Еврокомиссии по вопросам юстиции и правам европейских граждан Вивиан Рединг. В Западной Европе раскрыт заговор с целью совершения терактов, которые предположительно планировали осуществить боевики Аль-Каиды, Великобритании, Германии и Франции. Кирсан Илюмжинов переизбран на пост президента ФИДЕ Международной шахматной федерации. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев. Телефон 8 800 222 12. Прямой эфир. Номер для пейджерговых сообщений 660-1046. Для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Но мы обещали про Юрия Михайловича Лужкова все-таки обсудить, безусловно. Слушатели нам уже об этом напоминают. Как вы все-таки оцениваете по партийному уход, такой недобровольный уход Юрия Лужкова с его поста? Что это такое? Почему президент не выдержал? Объяснений он не дает. Как он вот доверие-то потерял? Вот все была вера сколько лет там, и у Владимира Путина, и у Дмитрия Медведева, и вдруг вера кончилась.
Ну, я могу только повторить свои вчерашние комментарии по этому поводу. Значит, основные...
Но вы его модернизируете.
Основные два момента, да, я бы назвал так. Во-первых, все-таки я считаю, что это в определенном смысле победа гражданского общества. И во-вторых, мне хочется надеяться, что это первый серьезный публичный шаг президента по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Ну, разворачивать оба этих тезиса я готов.
Вообще, причин, на самом деле, могло быть действительно много. Вот если даже взять последние события, ну и разные разоблачения деятельности госпожи Батуриной, там земли МИДа проданные странным образом ей, или там эта пробка на въезде в Шереметьево, или там то, что творилось в Речнике. Но вот большинство все-таки комментаторов как-то так вот считают, что это все могли быть поводы. Но тем не менее, вот про коррупцию. Вы сказали слово «коррупция». Вы считаете, что Москва – это такое исключение из правил? В других регионах нет коррупционных отношений во власти регионов?
А я не случайно вот сказал, что это первый серьезный шаг по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.
А вот выборы в Московскую городскую думу еще тут вспоминают. Некоторые политики говорят, что нужно было бы добиваться роспуска Мосгордумы и проведения новых выборов. Ну, действительно, ситуация изменилась.
Я принадлежу к этим некоторым политикам.
Да. Да. А как этого добиться можно? Вы же судитесь, наверное, да, по следам?
Мы судимся, да, значит, весь этот год мы судимся, но, значит, те судебные иски, которые мы подавали, да, они касались нарушений на конкретных избирательных участках или в конкретных территориальных избирательных комиссиях. Значит, московская судебная система, вы знаете, она достаточно квалифицированная, значит, эти судебные тяжбы, дело долгое, суды то переносятся, то, значит, там отклоняются наши иски по каким-то там формальным основаниям, поэтому мы тут еще можем долго продолжать. Но, значит, я не буду скрывать, что я, значит, как лидер списка партии «Справедливая Россия» на московских выборах, готовлю иск в Московский городской суд о признании выборов в Московскую городскую думу недействительными на основании 74-й статьи соответствующего закона о том, что лидер списка партии «Единая Россия» Юрий Михайлович Лужков во время избирательной кампании пользовался преимуществами служебного положения. Вот есть такая норма, которая позволяет, значит, отменить выборы. Ну, дальше доказательство, конечно, значит, оно лежит на истце, поэтому, значит, мы сейчас собираем доказательную базу, и я надеюсь, что в ближайшие дни такой иск будет подан. Ну, прекрасно мы понимали, что до того, как Юрий Михайлович, значит, покинул высшую точку московской пирамиды, значит, подача такого иска была обречена на неудачу, а сейчас мы проверим, у нас тут руководство московской судебной системы уже заявило о том, что
судить будем по-честному.
Они нуждаются в защите, да, и у них теперь нет другого выхода, кроме как судить по-честному. Вот мы и посмотрим, значит, основание такое юридическое есть.
Да, тем более, что сменить состав Мосгордумы, который был подобран под одного человека, я подозреваю, что есть и у некоторых деятелей «Единой России» и так далее, они бы, наверное, хотели, чтобы там некоторые другие люди появились. Так что всякое может быть. Сергей пишет: «Господин Левичев, не кажется ли вам, что Медведева подставили в связи с отставкой Лужкова? Ведь он не кто-нибудь, а крупный политический деятель и чиновник. Позорная отставка, прежде всего, бьет по власти в целом, а не по недостаткам политического и экономического устройства в стране, с которыми, похоже, никто не собирается бороться».
Ну, с уважаемым Сергеем я категорически не согласен, потому что подчеркну, что ведь Юрий Михайлович Лужков – это тоже не некая константа, да? За 18 лет своего пребывания у власти в Москве Юрий Михайлович Лужков заметным образом менялся. И если внимательно проследить, вот на протяжении последнего года, я это очень хорошо ощущал как депутат от города Москвы, Государственной Думы, я с Юрием Михайловичем состоял в активной переписке, масса депутатских...
Лично поговорить не удавалось?
Депутатских запросов писались, значит, открытое письмо Юрию Михайловичу Лужкову после истории в Кадаш я публиковал, да, значит, и было заметно, что вот в последний год, когда общественный резонанс получали такие вот скандальные ситуации в городе Москве, да, Речник, Кадашевская Слобода, вы уже упоминали, значит, вот эта пробка на Ленинградке, да, тот же Химкинский лес, какие-то ситуации там с точечной застройкой, да, то Юрий Михайлович начинал все более неадекватно реагировать на вот это возмущение общественного мнения. А общественное мнение консолидировалось. Вот я просто поминутно знаю эту ситуацию с Кадашевской Слободой, да, ведь там в число защитников, которые ночами караулили эти, значит, экскаваторы и бульдозеры, были люди, ну, самых разных убеждений, самого разного уровня образования, да, имущественного положения, да. Юрий Михайлович, конечно, вот этот пульс жизни уже не ощущал. Он ведь что говорил: я своим решением отменил. При этом постановление правительства Москвы, имеющее номер и дату, да, еще изменено не было. Он начинал себя чувствовать частью, причем, наверное, большей частью государства, да, он начинал чувствовать себя вершителем судеб. Ну, и последнее его высказывание, интервью Елены Николаевны Батуриной, да, я считаю, это был уже моральный вызов всему обществу, а не только и не столько Кремлю. Поэтому, по моему впечатлению, президенту Медведеву, ну, просто, вообще говоря, ничего больше не оставалось, как, так сказать, гаранту общественного консенсуса.
Да. Вот пишут: отставка Лужкова – дело сугубо экономическое. Федеральные финансово-политические группы решили, пора забрать под себя экономику Москвы. А мы вот о нравственности, об общественном мнении. Что скажете, Николай Владимирович?
Ну, поживем, увидим. История все ставит на свои места.
Геннадий из Ленинградской области. Пожалуйста, ваш вопрос Николаю Олеговичу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я спрошу вот о чем. Как можно сделать, чтобы каждый гражданин мог реально защитить себя от произвола чиновников, не желающих выполнять свои обязанности, работников ЖКХ, оказывающих плохие услуги, и всяких других различных халтурщиков и нерадивцев? Заявление в суды стоит дорого, Суды у нас, естественно, несовершенные, а решения, касающиеся чиновников, они просто не выполняются. Единороссы, насколько я понимаю, не хотят менять эту ситуацию. Хотелось бы, чтобы этим занялась справедливая Россия. Потому что реально Иванов, Петров, Сидоров не могут повлиять на и наказать вот рублем тех нерадивцев, о которых я сказал.
Спасибо,
спасибо большое.
Да, спасибо. Спасибо, уважаемый Геннадий. Ну, вы знаете, значит, мировая практика выработала только один рецепт, значит, гарантии гражданам. Это отсутствие политической монополии. Это все-таки демократическое устройство государства. Вы знаете, я как депутат веду прием избирателей, получаю массу писем. И вот попросил своих помощников, значит, проанализировать там за последние два года, ну, результаты моей депутатской деятельности. Вы знаете, я сам был приятно удивлен. Еще раз повторю, несмотря на то, что я, как депутат Госдумы от Москвы, значит, не пользуюсь какой-то любовью московских властей, ну, просто скажу, что, скажем, общественную приемную депутата, да, мне выделили в городе Зеленограде, таком, значит, в самом центральном районе, можно сказать, да. Тем не менее, значит, больше половины депутатских запросов все-таки приносят конкретную пользу, да. По ним, так сказать, и отменяют, значит, неправедные решения, и там пандусы инвалидам делают, да, так сказать, и там детские площадки удавалось защитить, и восстановить людей на работе, и так далее, и так далее. Поэтому, значит, для того, чтобы не тратиться самим на судебные иски, нужно избирать депутатов, которым вы доверяете, да, и дальше вот в рамках депутатской деятельности они будут защищать ваши гражданские права. Поэтому, значит, когда будет баланс политических сил, когда каждая социально значимая группа будет иметь свое представительство во всех органах законодательной власти, как минимум, да, а лучше еще и иметь, так сказать, в исполнительной власти определенные ниши, вот тогда, наверное, и заработает вот этот институт гражданских гарантий.
Ну, давайте еще один вопрос из Москвы. Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот первый раз разговариваю с представителем «Справедливой России». У меня к вам такая просьба. Сейчас ломают судьбы и жизнь двух девушек. Вы, наверное, знаете это. Айгуль Мухамедова, кажется, она из Кузьминок.
Махмутова,
то есть, извините. И Алина Жукова, тоже из какого-то города, я забыла. Вот помогите что-то. Вы же вроде, вот вы, ваш лидер, вроде бы нормальные люди. Производите впечатление нормальных людей.
Понятно.
И второй, это второй вопрос. Скажите, вот как ваша партия голосовала за расширение ФСБ?
Полномочий, наверное. Спасибо, Лариса.
Расследования.
Да.
Что с учеными, шпионами? Мои приятели, живущие в Кремниевой долине, я им говорю, ну что, приедете? Они говорят, ты что, с ума сошла, что ли?
Понятно. Давайте.
Ну, Лариса, начну со второго вопроса. Значит, при обсуждении закона в первом чтении о расширении полномочий ФСБ наша фракция голосовала против. По первому вопросу, ну, я вам могу признаться, что судьбой Айгуль Махмутова я занимаюсь уже на протяжении двух лет. Значит, я лично посещал ее еще в следственном изоляторе. Я лично дважды обращался к президенту страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Это журналистка, которая, считает, да, неправедно осудили. Московская.
Да, значит, она, значит, сейчас находится в колонии поселения уже, отбывает срок. Значит, я продолжаю заниматься этим делом. Вот, ну, так сказать, в таком радиоразговоре, значит, всего не расскажешь. Недавно, на прошлой неделе, в «Новой газете» была по этому поводу большая публикация Леонида Никитинского. Можете ее почитать, так сказать, чтобы понимать, в каком состоянии сейчас находится это дело. Ну, судьбой Алины Жуковой, честно признаюсь, я пока лично не занимался, но думаю, что после вашего звонка я постараюсь в интернете найти информацию. И...
А мы попросим Ларису Дмитриевну вам написать.
Да, ну или напишите мне в Государственную Думу, или на сайт levichev.info.
А вот вопрос о ученых-шпионах, да, эта тема тоже, в общем, достаточно так выглядит актуально, особенно в свете заявлений там о Сколкове, о модернизации и так далее. Постоянно же возникают вот эти конфликты с и дела, так сказать, о охране государственной тайны весьма расширительно толкуемые.
Ну, что касается государственной тайны, да, то тоже на прошлой неделе обсуждался законопроект по части, так сказать, расширения понятия государственной тайны. Наша фракция тоже голосовала пока против, потому что там, значит, слишком расплывчато трактуется это понятие. Ну, будем посмотреть, удастся ли нам какие-то конкретные поправки внести во втором чтении, будем определяться.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» у нас в гостях Николай Левичев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Вот я еще вижу вопрос. А ваша партия за отставку Юрия Лужкова вообще когда-нибудь выступала?
Ну, я могу сказать, что, значит, я подавал заявку на пикетирование с 20 по 30 сентября на Тверской улице напротив здания мэрии. Значит, в очередной раз мы получили от префектуры Центрального административного округа отказ. Но дело в том, что когда мы в мае получили на аналогичную заявку отказ, мы подали, значит, обжалование этого решения в суд. И на прошлой неделе, значит, суд, районный суд вынес такое странное решение. Значит, поскольку в судебном слушании представитель префектуры сказал, что мы неправильно поняли, значит, это письмо за подписью зампрефекта, что оно на самом деле было не запретительное, а информационное, значит, никаких препятствий для того, чтобы проводить, значит, пикеты напротив мэрии, значит, Тверская, 13, нету. Вот. Поэтому вот не успели мы пропикетировать, значит, мэрию Москвы с требованием отставки Юрия Лужкова, хотя, значит, заявка на такие пикеты была подана.
Если вам не дают проводить ваши пикеты в Москве и манифестации, вы не хотите присоединиться к движению несогласных, которые выступают за нормальное применение 31 статьи Конституции? Вот можно выйти 31 числа на митинг вместе с ними на Триумфальную?
Ну, в отличие от так называемых несогласных, да, мы действуем в правовом поле, значит, если нам не разрешают проводить санкционированные пикеты, мы проводим одиночные пикеты. Вот мы пикетировали здание мэрии весной путем одиночных пикетов. Познакомились с большим количеством сотрудников УВД, Центрального административного округа. И сейчас, после того, как мы получили судебное решение о том, что, оказывается, наши пикеты были правомочны, вот, я думаю, что мы начнем судебное преследование тех милиционеров, которые вот воспрепятствовали нам в реализации наших конституционных прав. Но подставлять под, значит, дубинки своих партийных активистов я, в общем, никогда не считал необходимым.
Вот звонок из Серпухова. Владимир Павлович, пожалуйста, ваш вопрос Николаю Левичу.
Добрый вечер, господа. У меня чисто такой теоретический вопрос. Вот вчера утром я узнал вот такую весть об отставке. И впервые за последние годы почувствовал себя гражданином страны, в которой есть не какой-то там тандем, а есть президент. Первый шаг сделан. Что второй должен быть сделан? Такую фигуру, как Лужков, сковырнуть — это гигант, конечно. Это поступок. Но вот второй шаг какой будет? Ведь очевидно, что если придет опять такого же типа мэр, ничего мы от этого не поймем. Это будет пустота. А вот если придет порядочный мэр, организует комиссию, которая проведет определенную проверку всей этой власти лужковской, и если человек заслуживает там отставки, пожалуйста, паровозиком за своим шефом.
Понятно, Владимир Павлович. Я тогда к Николаю Левичеву обращусь. Как вы все-таки видите действительно фигуру нового московского руководителя? Опять же, некоторые российские политики, они говорят, что нужно добиваться свободных выборов, прямых выборов мэра населением, чего сейчас нет. Ну, а вы, наверное, партия такая, как это сказать, социал-реформистская, вы за какой-нибудь компромисс, чтобы хорошего человека человека назначили, да? Как оппортунисты, да? Социал-демократы же, они оппортунисты, как нас учили.
Ну, значит, давайте разделим, да, так сказать, там зерна от плевел. Нет, мы, в принципе, значит, выступаем за прямые выборы мэров, да? Но дело в том, что в Москве, значит, мэр является в то же время и главой субъекта федерации. Поэтому не случайно 11 сентября на встрече с президентом лидер нашей партии Сергей Миронов передал президенту разработанный нашими экспертами законопроект о местном самоуправлении в городах федерального подчинения Москве и Санкт-Петербурге. До сих пор, несмотря на то, что 131 закон о местном самоуправлении принят уже давно и вступил в действие, вот это лакуна в законодательстве. Да? В 131 законе есть только отсылка, что в этих городах, значит, вот местное самоуправление организуется специальным образом.
Но оно не отсутствует,
поэтому
фактически.
Мы считаем, что сейчас в Москве наступила прекрасная возможность значит, предпринять меры для роспуска, значит, Лужковской Московской городской думы, да, в течение того времени, когда будут организованы честные и прозрачные выборы нового состава Московской городской думы, да, значит, вот, пожалуйста, давайте обсудим наш законопроект, если надо, внесем туда какие-то поправки и используем эту ситуацию для того, чтобы деперсонифицировать власть в городе Москве и Санкт-Петербурге, распределить властные полномочия по всей вертикали, да, чтобы заработало местное самоуправление, чтобы люди имели возможность сами решать, где в своем дворе песочницу делать, а где, значит, гаражи и так далее. Вот такой комплексный подход я бы предложил сейчас, потому что если мы заменим Иванова на Петрова, а Петрова на Сидорова, да, но останется вся система управления такой костной, да, и неповоротливой, какой она была, по большому счету, наверное, ожидать больших изменений не приходится. Вот наша позиция.
Ну, это как-то идеалистическая позиция. Дело в том, что Юрий Лужков, он опередил свое время, он построил путинскую, в кавычках, вертикаль гораздо раньше, чем Путин появился у власти. И, собственно, федеральная власть, она копировала все методы московской власти и по управлению средствами массовой информации, и по уничтожению муниципальной, так сказать, составляющей, и все-все-все абсолютно. Вот, понимаете, и с чего эта федеральная власть, которая копировал Лужкова, будет идти вот на такие как бы либеральные демократические шаги?
Ну, во-первых, значит, я считаю, что демократические шаги не обязательно должны быть либеральными, да, так сказать, мы приверженцы
социал-демократической
демократии, да. Во-вторых, ну, вот такой терминологии огульной, да, там, так сказать, путинский режим, там, путинская вертикаль, ну, я бы предпочитал не пользоваться, потому что за эти 8 лет...
Но это же не вы сказали, это я сказал.
Да, нам, например, удалось все создать партию, удалось, значит, стать парламентской партией, да, мы сейчас бьемся до крови, бьемся, значит, в регионах за то, чтобы увеличить представительство социал-демократов в муниципальных органах и в региональных органах власти, и поверьте, люди, которые жертвуют своей карьерой, своим благополучием ради того, чтобы страна осуществлял эти маленькие шаги в сторону демократизации, да, они заслуживают всяческого уважения.
Да, все-таки есть еще идеалисты в российской политике. Ну вот о политике все-таки. Анатолий Чубайс сказал о Юрии Лужкове, что о бывших политиках ничего или хорошо. С другой стороны, вот есть утечки, что Лужков сказал, что он уйдет в политику, что он будет бороться за возвращение прямых выборов глав и регионов. И некоторые говорят, что единственное его спасение сейчас – это как раз вот этот уход в политику, в открытую политику, заявить о себе как о кандидате в президенты. Это возможно?
Да, мне очень понравилась такая формулировка «Лужков ушел из Единой России в политику», вот, поскольку она тем самым косвенно подтверждает, что то, что называется «Единая Россия», это, мягко говоря, не совсем политика, чтобы не сказать совсем не политика. Да? А у меня есть такой совет – значит, поскольку отставной мэр не может быть субъектом политических отношений. Значит, вот я бы рекомендовал Московскому городскому отделению партии «Единая Россия», которая там неделю назад на своей конференции присягнула единогласно и сказали они вслух, что Юрий Михайлович Лужков единственный человек, за которым они пойдут на выборы, последовать из «Единой России» в политику за Юрием Михайловичем Лужковым. Они могли бы в соответствии с законодательством зарегистрировать инициативную группу по выдвижению кандидатуры в президенты, да, и вот тогда легитимным образом, значит, Юрий Михайлович Лужков вместе с инициативной группой мог бы стать субъектом политических отношений Российской Федерации.
Такую группу создавать? Может быть, ну, с партии начать движение?
Значит, Лимонову, значит, было не рано заявить о том, что он пойдет на президентские выборы.
Но он и партию создает, даже в российской газете программу напечатал.
Юрий Михайлович уже был бы только number two, да, в этой ситуации. Ну, насчет партии. Значит, думаю, что ни одна из семи зарегистрированных партий Юрия Михайловича под свои знамена звать не будет.
А ваша не будет.
Наша уж точно не будет.
А он ведь социалист по взглядам, публично высказанным.
Ну, значит, это такой специфический социализм, да, так сказать. Сейчас уже у нас мало времени, не хочу, значит, в эту тину, так сказать, в этой тине увязнуть. Вот, просто хочу завершить свою мысль. Вот, но, вообще говоря, вот и, значит, упустил свои мысли, вы меня сбили.
А мы сделаем паузу. Я с вас спрошу про господина Ресина, тем более мало времени осталось. Смотрите, вот сменился, появился исполняющий обязанности и сразу же принял решение там приостановить строительство на Боровицком холме. Это какой-то позитивный такой шаг сразу? Или это вот от испуга, что ли?
Ну, значит, если он извлек уроки как раз из вот неадекватности, реагирования Юрия Михайловича Лужкова на аналогичные ситуации, то я могу его только похвалить. Я уже комментировал сегодня эту ситуацию, и не хотелось бы, чтобы общественные движения, значит, окружали Боровицкий холм, святое место для каждого россиянина, для того, чтобы приостановить это строительство до тех пор, пока мы разберемся, что к чему. Я сегодня призвал объявить мораторий на любое строительство, потому что последний месяц, когда кресло под Юрием Михайловичем Лужковым зашаталось, мы увидели, как скоропалительно начали сноситься здания, значит, которые, может быть, в иных условиях еще постояли бы, да, а сейчас, значит, инвесторы или строители торопились их разрушить, пока суд да дело, да, для того, чтобы, так сказать, не потерять вот эти жирные куски московской земли, о которых было так смачно сказано с трибуны Государственной Думы Владимиром Владимировичем Путиным.
Ну, а вы думаете, все-таки назначение вот нового мэра, предположим, вот появится какой-то человек, оно гарантирует от того, что ваша партия снова не окажется к нему в оппозиции?
Ну, конечно, не гарантирует, но мне бы все-таки хотелось, чтобы процедура утверждения внесенного президентом кандидата проходила в новом составе Московской городской думы. Вот тогда.
Но это не успеть. Они сказали, что через неделю уже кандидатов, то самое отделение «Единой России» выдвинут, значит, предложат федеральному своему руководству.
Ну, к сожалению, тогда, смотрите, значит, в случае, если Мосгордума, значит, ответит пионерским «всегда готовы» на предложение президента, да, мы будем иметь не просто избранную, так сказать, мягко говоря, значит, некорректным образом Московскую городскую думу, но еще и Московскую городскую думу, которая демонстрирует политическое лицемерие. Да? Неделю назад они присягали на верность Лужкову, да? Сейчас, если столь же единодушно, они поддержат любую внесенную президентом кандидатуру. Ну, я как москвич не хотел бы жить в ситуации, когда Москвой управляет законодательный орган, состоящий в основном из лицемеров.
Да, но наши слушатели нам говорят, что хотели бы увидеть еще и уголовные дела, но это, наверное, дело дальнейшего, возможно, будущего, и зависит, безусловно, от поведения Юрия Лужкова.
Да, а но мне... времени не остается, Николай Владимирович.
Мне кажется, что не случайно по времени совпали вот эти, значит, события вокруг снятия Лужкова и инициатива президента, внесенная в Государственную Думу о создании единого следственного комитета. Я думаю, что такому мощному следственному органу будет по плечу борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.
Я, кстати, замечу, что господин Рябинин, вице-мэр, который находился под следствием, сегодня подал в отставку.
Видите, как много случайных совпадений.
Да. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя Николая Левичева, руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе России. У нас такой предвыборный разговор и разговор, посвященный московским проблемам сегодня был. Вел его Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Чем Анатолий Карпов лучше Кирсана Илюмшинова? И есть ли у Юрия Лужкова политическое будущее?